гражданских проектов и прочее. То есть, как по вашему мнению, это действительно есть такая тенденция, и характерна ли она для других регионов, или, может быть, в целом, в том числе и на федеральном уровне, повторяется?
Ну, как себя ведут власти с активистами, да, с гражданскими, это очень сильно зависит просто от позиции конкретной власти, да, что они решают взять за самую эффективную стратегию. Я просто могу отчасти такой пример очень показательный привести с того же Сасунова, да, с его экологическим движением. Понятно, что там осталось несколько активистов только, которые продолжают отслеживать самые экологически болезненные проблемы района после того, как они завод не допустили строительство завода. И у них там были выделены деньги на очистку речки Сасовки от мусора. Как всегда, значительную часть денег украли, да, это подсчитали чисто формально. И когда с докладом активистка пришла на, значит, заседание местной думы и говорит, давайте выделим еще из районного бюджета нормальную сумму денег и почистим все-таки нормально эту речку, ей сказали, что вот вы же наше гражданское общество, да? Вот вы там как замечательно закрыли завод, там в это время деньги собирали, вот вы возьмите, соберите денег, очистите эту речку Сасовку своими силами. То есть он чем показатель, да, и то, что они деньги разворовали, и при этом даже тем уголовных прокуратуре заведено, да, никаких угрызений совести даже малейших не возникает, да. То есть здесь может быть сколько угодно позиций. И вот та же самая история с волонтерским движением. Просто кроме того, что, ну, очень приветствует, да, волонтерское движение, любитель гражданского общества в России, да, есть одновременно две тенденции. Опасения его со стороны властей, попытки зарегулировать при помощи закона о волонтерах, и, с другой стороны, радостное желание переложить на него все проблемы, которые, по идее, должны решать там разные социальные службы и прочие, на которые, в принципе, из наших же налогов, из бюджета выделяются деньги. Вот. Есть исключительно репрессивная, например, тенденция, да, вот я про Нижний Новгород, например, могу сказать, что там все сколько-нибудь самостоятельные организации пытаются надавить. Вот, ну, опять же, есть НКО, конечно, которые работают в сфере благотворительности, и когда им кажется, что местным властям, что они никакой угрозы не представляют, да, никакой критики власти не стремятся, они допускают их существование. Но водораздел проходит в основном по такой линии, что готовности не критиковать власть. И вот как раз среди лояльных, вот, про которых я говорила, там, и среди оппозиционных, а среди лояльных же тоже есть активисты среди населения. Но, ну, они работают в каких-то НКОшных, да, организациях, там, в партиях, допустим, работают, но их мотивация, она принципиально другая, она чаще всего связана с карьерными установками, либо с желанием там бонусы какие-то получить, приобрести какой-то опыт в лучшем случае, если это молодежная организация. Вот, то есть я бы сказала, что однозначная тенденция, ну, она может быть на федеральном уровне, можно о ней говорить, да, то есть есть стремление поставить всю гражданскую активность под определенный контроль, да, чтобы она не несла никакой угрозы. А уже какими именно методами, репрессивными, там, задабривание, там, покупка, да, попытка там сотрудничества в той или иной степени, это реализуется, она зависит просто от власти конкретно, региональной, районной. Мое мнение.
Пожалуйста.
Я вообще до движения «Суть времени» вообще у меня наболело. И... Да чего же у нас мало общественной энергии-то, да? Раз невозможна политика. Политика же это управление общественной энергией. И поэтому возможно и вмешательство внешнее, почему бы и нет, раз ее мало. Свободно. Взяли, приватизировали протест. Да? Взяли. Кто, даже не надо особого вмешательства. Просто справедливости ради скажу, что и принуждение было и на Болотной. То есть корпорации такие, у которых бизнес, там имущество на Западе, просто говорили, что приличные люди все выходят, ты не выйдешь, ну как ты, ну, не работаешь завтра. Было такое или не было. это вы можете сами узнать. Были специальные как бы эти организации, которые продюсировали весь праздник, когда ОМОН уже 6 мая стал вмешиваться, они хомячки завопили. Мы такого не заказывали, ОМОН. Возможное сотрудничество. Я все к тому, что мало общественной энергии. Возможно, и удальцов с чеченскими террористами, с хизбутахкеровцами из Татарстана. Ну почему бы нет? Ну, кто выйдет? Если хомячки не заказывали ОМОН, то хизбутахкеровцы заказывали, а им этот народ. Консенсус бы еще мог быть, если бы была бы общественная энергия. Он же как, мы как раз говорили, что вот что-то самостоятельное такое политическое образовалось в левой среде, да? Возможно, какой бы возможен здесь консенсус? Левый или правый? Вот. Вот такой у меня вопрос.
Так.
Я могу сказать, что вопросов тут сразу очень много, да? И вот такое понятие, как общественная энергия, оно хотя и не используется, но я думаю, что оно по-своему, конечно, интересно, да? Поскольку действительно в разные эпохи, да, почему-то вдруг люди ведут себя активно или почему-то пассивно, да? Хотя оно, мне кажется, больше к сфере социальной психологии относится, чем к социологии. И здесь, ну, наверное, можно говорить просто о таком наборе каких-то факторов, да, которые, ну, приводят к вот этому состоянию. То есть, с одной стороны, ну, того нежелательного давления среды, которое имеет место быть, да, которое человеку создает дискомфорт какой-то, и другое его представление о том, что как его активность приведет к каким-то последствиям, да, что она не бессмысленна и не бесполезна. Один из самых, наверное, таких массовых ответов и сдерживающих факторов от участия людей сейчас в активности, это то, что они не верят в ее результативность. Вот. А дальше конспирологические теории, ну, их может быть сколько угодно. То есть мы можем по поводу каждого события, да, там, строить разные версии, вот, что там было на самом деле. Вот, я просто, ну, многие вещи из того, что вам сказано, ну, не считаю, что они реалистичны, да, вот, но говорить, ну да, то есть мне кажется, что все-таки хотелось бы какой-то более такой один более конкретно сформулированный тезис, чтобы обсуждать, а не масса предположений, пожалуйста, как-то с кем связано.
Ну, тут еще три руки было.
Да.
Ну да, у нас все-таки дискуссия, а не ответы лектора на вопросы, я тоже немножко отвечу на предыдущее. Конспирологические теории очень хорошие и прекрасные, очень интересные их обсуждать. Да, но, к сожалению, они не воспроизводимы, не фальсифицируемы, не верифицируемы с нашей точки зрения. Да? То есть мы можем там предположить, что все болотные выступления были инспирированы там зелеными человечками с Марса, и это будет ровно в той же степени обосновано, как то, что они были инспирированы.
Про поклонную тоже самое можно сказать.
ГСДЭПом. Да, ну как бы про поклонную мы, допустим, совершенно точно знаем, что были организаторы.
Давайте друг друга не перебивать. Ваши не перебивали?
То есть я считаю, что, конечно, нам нужно все-таки опираться на какие-то более-менее объективные данные, а, ну, о конспирологических теориях, в общем, проще о них там писать в том числе фантастических рассказах каких-то. Вот. У меня, собственно, я хотел о другом поговорить. Вот Оля, мне кажется, абсолютно правильно сказала по поводу роли интернета в протестах, которые возникли в конце 2011 года. То есть и о таком определенном противостоянии людей интернета и людей телевизора. Да? То есть оно действительно есть, то есть очень многие исследования показывали, да, что люди там на условную болотную выходили скорее люди интернета, а на условную поклонную выходили скорее люди телевизора. Ну и вот, мы наблюдаем достаточно быстрое и масштабное распространение интернета по стране. Да, то есть процент людей, которые регулярно пользуются интернетом, постоянно повышается, постоянно растет. Процент людей, которые пользуются интернетом, постоянно растет. Вот мне, и скорее всего этот процесс невозможно изменить, поскольку на то есть объективные экономические причины. То есть как бы, сколько бы там черных списков сайтов не вводила власть, скорее всего это не окажет желаемого воздействия, и охват людей интернетом будет все увеличиваться. Соответственно, вот я сам для себя не совсем как могу еще ответить на этот вопрос. Может ли это привести к радикальному такому широкому разрастанию таких вот протестных настроений, разрастанию того, что Оля назвала активным меньшинством, да, что это активное меньшинство станет, ну, в каком-то смысле не таким уж и меньшинством. То есть будем ли мы наблюдать вот такое классическое влияние изменения в технологиях, в производительных силах на общественную деятельность, или же интернет, в общем, так сказать, апроприируется, да, поглотится там существующей системой и перестанет быть для нее опасным. То есть вот мне вообще было бы интересно мнение многих здесь собравшихся услышать на эту тему.
Спасибо. Сначала вы.
Ну, у меня, да, скорее, вопрос, а альтернативное мнение по поводу всплеска активности и ее затухания, как бы не были красивы все эти конспирологические теории, там теории заговора оранжевой коалиции и исламистских коалиций, но они как-то бы, по-моему, слабо соотносятся с легитимной реальностью, потому что на самом деле выход людей на улицы, он не был связан с тем, что у них есть какая-то позиция, а это скорее от того, что они просто хотели заявить о том, что они вообще существуют, люди в нашей стране, потому что власти за десятилетия, до 2000 года, и после того, как начали свертываться всякие институты представительной демократии, выборы, которые, по идее, это должны вот как раз политическую активность реализовывать людей, они все более свертывались, и власти взаимодействуют с людьми только если власти было человека, что надо, если там какие-то его обязанности, какие-то обязанности реализовывать, типа воинские обязанности, и чего-то им был нужен. А люди простые, они никак не могли повлиять даже не то, что на работу, а на формирование этих институтов власти. И вот выросло поколение, которое и никогда не участвовала там ни в акциях протеста 80-х годов, не стучала там кассовыми требованиями зарплат в 90-х годах. И оно, узнав, что там вот конкретно по конкретному вопросу их мнение не было услышано, а их голоса не были восприняты, они почувствовали себя обманутыми и захотели как-то выразить эту позицию. Вот поэтому они и вышли на улицу, и они надеялись, что власть как-то воспримет и примет какие-то меры там по пересмотру, но несмотря на то, что там всякие формально принимались лидерами оппозиции петиции и требования, власть абсолютно игнорировала, так же, как и раньше, и все их, в общем, активности. И люди просто увидели, что смысла дальше протестовать нету, потому что все равно ничего добиться не получится. Вот тут еще был, по-моему, такой небольшой всплеск активности, вот связанный с делом Pussy Riot. И это показывает то, что люди готовы протестовать не просто по каким-то там конкретным идеологическим соображениям, а по поводу конкретных нарушений, которые допущены конкретным вопросам. То есть нужен веский повод, на который они способны реально повлиять. Вот, как им кажется.
Спасибо. Так, у вас рука была.
Да. Потом я, потом вы.
У меня будет небольшая реплика и, возможно, вопрос тоже лектору и, возможно, аудитории. Значит, реплика по поводу господина Кургиняна и движения «Суть времени». Во-первых, я думаю, нужно учитывать тот факт, что господин Кургинян по своей профессии является театральным режиссером, равно как господин Сурков. Да, это во-первых. Во-вторых, его сейчас консультирует женщина, которая в свое время создавала «Единую Россию», имеет диплом кандидата технологических наук.
Да, то есть, это очень интересно. Да.
Кто это, что за женщина?
А я точно не помню фамилии, но я думаю, можно найти. Там, 1985 года посвящена как раз влиянию текста на политический процесс, то есть на какие-то убеждения человека, на формирование убеждения. Ну, это так, реплика. А второй вот вопрос у меня относительно гражданской активности. Как вы считаете, при каких условиях профсоюз может стать действительным актором гражданской активности в России?
профсоюз может стать актором, если он им захочет стать, прежде всего, да, если он захочет, наконец, из органа, который просто является неким проводником идей руководства предприятия, да, стать реальной организацией рабочих. Это с одной стороны. С другой, конечно, такие попытки постоянно предпринимаются. Вот эти новые независимые профсоюзы, да, пытаются создать свои ячейки. И тут, конечно, многое упирается в то, что люди, опять же, не верят в то, что они способны отстоять свои права, не верят в эти возможности профсоюзов, соответственно, в эти новые профсоюзы не идут. Да? То есть такие профсоюзы, если какие-то успехи делают, то, как правило, опять же, в сферах, которые ну, в наименьшей степени, скажем, иерархизированы, да, и где работает большинство образованных людей. И, как правило, по конкретным поводам. Просто на моей памяти было немало попыток, например, создания профсоюза творческих работников, работников телевидения, там, да, кого-то увольняли массово, они в какой-то момент решали создать профсоюз. Но, как правило, после того, как эта проблема решается, да, у членов профсоюза очень мало мотивации продолжать заниматься на постоянной работе, основе поддержанием работы этого профсоюза. Да. Те какие-то членские взносы, которые можно собрать, их явно там недостаточно для того, чтобы кто-то работал на какой-то зарплате для этого. Да. И, как правило, у профсоюза они очень часто вот эти вот однодневки. То есть, ну, возможно, для этого роль сыграет ухудшение социально-экономической ситуации, с одной стороны, да, и с другой повышение какого-то уровня вот, самооценки, скажем так, да, человека. И одновременно ну, есть еще такой важный факт, что у человека должна быть, скажем, быть маленькая мобильность, да, вот, поскольку если у него есть возможность сменить место работы, да, то он его скорее сменит, чем будет отстаивать свои права на том же самом рабочем месте.
Спасибо. Так, тоже хочу немножко выстроиться и поднимал. Одна ремарка и один вопрос лектору. Ремарка по поводу сообщества телезрителей и сообщества пользователей интернета. Мне, честно говоря, вот такое деление представляется крайне упрощенным и уже не отвечающим реальности. Хотя бы потому, что сейчас сети интернет активно используются для мобилизации своих ресурсов как сторонниками ценностей гражданского общества, так и их противниками. И поэтому соотносить вот это вот разделение, что кто на поклонной – это телезрители, кто на болотной – это пользователи интернета, на мой взгляд, это, мягко говоря, некорректно. И вот такой вопрос, уточняющий, пожалуй, надо было его задать чуть раньше, но тем не менее. Вы сказали, что очень важным фактором, послужившим, мотивировавшим протест, было как раз движение за честные выборы. Но в то же время многие социологи, политологи отмечали, что фальсификации на выборах были и раньше, но почему-то только эти фальсификации послужили причиной вот такого выплеска общественного движения. Как бы вы могли прокомментировать?
Ну, честные выборы, эта идея, она, во-первых, сочеталась да, с недовольством Путиным, да, одновременно было много лозунгов на этот счет, и с недовольством коррупцией, да, а вызвано это, скорее всего, было, конечно, недовольством, вот, как я уже говорила, в разных сферах повседневной жизни, с которыми человек реально сталкивается, да, либо несоответствием, ну, отчасти, может быть, образа того общества, в котором люди живут, да, с теми представлениями о том, как все должно быть устроено. И честные выборы – это был просто момент, который объединил. То есть понятно, что люди выходили с разными посылами изначально. Вот. И второе, важный фактор, как я уже сказала, что как бы, вот, выборы – это до сих пор ну, такая базовая вещь для демократии, которая является базовой вещью все-таки для большинства. То есть я фактически, конечно, повторил то, что говорил раньше.
Спасибо
большое. Мне кажется, еще образ Единой России поменялся. То есть, да, прошлые свободу за нее голосовали. В принципе, ситуация в стране была более стабильна и не было никаких экономических потрясений серьезных. В 2015 году, в 2011-2015 годах, ситуация поменялась. И в интервью уже отмечаются люди, что в принципе. Но они стали жить гораздо, ну не гораздо, но они стали жить хуже, чем, чем рассчитывали жить. И поэтому просто возник Единая Россия больше.
То есть неоправданные ожидания.
Экономические.
Неоправдавшиеся ожидания. Но это интереснее, на мой взгляд. Андрей,
я
понимаю, ну, только что.
Да, да. Я пишу не вставать. Я опять вот отвечу на твою реплику по поводу телевидения и интернета. Я все-таки кажется, что это разделение имеет смысл, потому что, конечно, власть использует интернет в качестве агитационной площадки, безусловно, но при этом совершенно очевидно, что она находится в положении догоняющего вот в этой использовании интернета по сравнению там, с условной какой-то оппозицией. Да, то есть, ну, совершенно четко заметно, да, что власть создает какие-то интернет-ресурсы агитационные, скорее как ответ на уже созданные какие-то интернет-сообщества, скорее критически настроенные по отношению к власти. У нее это явно получается не очень хорошо, собственно, из-за чего она и перешла в последнее время просто к откровенным, я бы сказал, репрессиям по отношению к интернету в целом, да, то есть создание черного списка сайтов, там обсуждение закона о внесудебном закрытии сайта за нарушение интеллектуальной собственности и так далее. То есть и люди на условную болотную приходили, опять же, совершенно очевидно, как бы призванные туда именно интернетом, не телевизором же. Да? Вот, то есть, конечно, есть исключения, да, есть там люди, использующие интернет и в рядах там, сторонников власти, наоборот, люди, смотрящие телевизор в рядах условной оппозиции. Но чисто статистически, мне кажется, что вот это разделение, оно есть. И оно, в общем, это понятно, почему оно есть. Потому что интернет, как бы он там ни был, как бы он ни находился в процессе там, захвата его корпорациями, да, но тем не менее он продолжает провоцировать критическое мышление и как бы продолжает провоцировать людей на поиск разной информации. Да. То есть, конечно, да, можно использовать интернет как телевизор. Но это сложнее, чем использовать телевизор как телевизор. Да. Поэтому, да, мне кажется, что имеет смысл.
Я имею в виду не противостояние власти и оппозиции в интернете, я имею в виду противостояние различных общественных групп. То есть вот те общественные группы, о которых говорили, условно, журналисты и оппозиция, вот они, не касаясь власти, в интернетах представлены очень хорошо. И между ними в интернетах идет такая борьба, и иногда креативнее оказываются одни, иногда креативнее оказываются другие.
А я говорю не про противостояние политических групп с четко оформленной, политической позицией, а противостояние вот того, о чем говорила Оля, то есть некая вот часть общества, условно находящаяся как бы в оппозиции к власти, да, и часть общества, которая в целом, ну, соглашается с существующим порядком вещей. При этом многие люди, наверное, большинство из тех, кто входит в эту группу, не осознают себя там, каких-то прям активистов, там, да, как бы, особенно те, кто входит в группу лояльную к существующей власти. Они не идентифицируют себя как борцов там, за режим. Да.
Так, ну, насчет интернета вот добавлю, что я не буду говорить «Суть времени», я буду говорить «Патриотическая оппозиция». Вот она существовала уже сначала на уровне виртуального клуба «Суть времени». Я был этим модератором, ссылка была в ВКонтакте сразу. И почему интернет-то неизбежен? Потому что и у болотников, и у поклонников условно надо было перебрасываться словами, а сути слов-то мы еще не понимаем, то есть там, и поэтому идет условно, и поэтому, возможно, конспирологические теории очень сильно, вот там этот таракан побежал, кремлевский проект, да, и поэтому, ну, конспирологические теории работают еще в том плане, что взяли, заказали в количество там репостов, там, какого-то темы, там, все, а с такими темами, как Путин, государство, Путин очень легко это делать, потому что, ну, это все на эмоциональном уровне, и перекидывание слов тоже на эмоциональном. А сейчас «Суть времени» переходит от, как бы, от виртуального клуба, как бы, в это, в реальное поле. Болотникам тоже надо вместе собираться и выяснять суть слов, потому что вы говорите, говорили «политика», определение я это не слышу, «государство» тоже. Большевики, вот они кто были, государственники или не государственники? Они якобинофилы были, они...
То, простите?
Якобинофилы, вот так я смотрю, говорю, что они восхищались якобинцами, а якобинцы, в свою очередь, говорили, ты можешь быть 100 раз революционер, но если ты там клочок земли французской отдаешь, то место тебе на гильотину идти будет, да.
Понятно, спасибо. Так, Олеся,
да.
Потом Максим, потом
Андрей. Спор по поводу антиключицам, потому что мнение не совсем ясно, что Андрей ожидает от интернета. То есть какая функция интернета должна быть, чтобы там вышли миллионные согласны? Потому что с точки зрения мобилизации, но развитие телеграфа, развитие телефона, ну, не привело к тому, что люди там массово хвалили там демократию устраивали. С точки зрения
получения...
Да, единственное. С точки зрения получения критической вообще какой-то информации, но те же исследования показывают, что люди негативно относятся к власти. Им не надо объяснять, что воруют. Да, моя бабушка смотрит телевизор и говорит, ворут, воруют. То есть она и без интернета понимает, что в принципе у нее такое отношение к власти, она голосует за Единую Россию, но при этом знает, что там все плохо. Какая функция? Для меня, допустим, наверное, основная функция интернета — это возможность публичной площадки, то есть возможность обсуждать, договариваться и как-то делать эту политику хотя бы на этом пространстве. Но с точки зрения мобилизации и получения информации, мне кажется, это не совсем существенно.
Ну, я отвечу.
Так, сейчас, нет, секунду. Сначала Максим, а потом, может быть.
Друзья, вопрос. С точки зрения вот социологии, да, тем на сегодняшней лекции, ну, конечно, интересен, но мне кажется, прошло не слишком много времени, чтобы можно было такие вот, я не знаю, достаточно основательные выводы делать все-таки о сути происходивших вот этих событий. Конечно, можно, скажем так, ну, не настолько глубоко копнуть там по поводу социального состава митингующих и вот какие ожидания, значит, были у этих людей. И с точки зрения болота, и поклонной, и так далее. Вот мне вот лично как историку, я вот всего лишь пользовался какими-то эмпирическими данными, да, сравнивая вот эти же самые события, подобного рода события, поскольку у нас, в принципе, значит, вот эти последние там декабрьские, мартовские вот эти всплески политической активности, они очень хорошо, значит, вписываются вот в ту самую модель современной жизни российского общества, политическая жизнь которого активизируется в период выборов. То есть от выборов до выборов вот эти циклы своего рода происходят. Чем вот этот последний цикл отличался от, например, там, 99-го года, 2003-го, 2000-го там, и так далее? Во-первых, это, я думаю, тут все согласятся, в плане того, что в России сформировалось гиперинформационное общество. С точки зрения интернета это очень важную роль играло вот в этих политических событиях. А во-вторых, власти как таковые не ушли от той самой модели репрессивно-авторитарного действия в ответ на любые общественные инициативы, в том числе на такие вот подобного рода активистские всплески. Вот события 6 мая, значит, прошлого года на Болотной, они очень хорошо вписываются, ну, с точки зрения сравнения столкновений демонстрантов мая 1993 года. Большинство там помнят события октября 93 года, да, поскольку это наиболее кровавые такие были и, скажем так, значимые в истории России. Но демонстрация 1 мая коммунистов, КПРФ, Зюганова там, и так далее, 1 мая 93 года была точно так же разогнана. И, в принципе, вот сама модель, скажем так, жесткого противостояния и реакции властей на активность оппозиции вот, в преддверии выборов там, и так далее, принятие новой конституции. 1 мая 93 года показало как раз то, что в принципе можно было сравнить и вот саму модель вот этого разгона и последующей, скажем так, реакции властей на изменения тех или иных законов.